Читаем из Псалма 36, 4 стих. 34 Псалом, 36 Псалом, 4 стих. «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Христос говорит своим ученикам: «В мире будете иметь скорбь». Так мы читаем из Евангелия от Иоанна, 16 глава. Когда мы читаем слова Иисуса Христа, который говорит, что тесны врата и узок путь, ведущий в Царствие Небесное, когда мы читаем, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Небесное, мы понимаем, что скорби – это удел всех христиан без исключения. Но разве только христиане терпят скорби? Разве только христиане страдают от несчастья, от горести? От несчастья, от горести и от скорби страдают также и люди мира сего, те, кто не принимает путь Христов. Да, конечно, скорби, они неизбежны для них. Но какова ценность этих скорбей в очах Божьих по сравнению со скорбями, которыми проходим мы, христиане? Люди без Христа терпят свои скорби недобровольно. Они просто не могут от них отделаться, они сопровождают их всю жизнь. Христиане же берут свой крест и свои скорби добровольно. Мы должны приносить наши скорби ради имени Христа, с великой покорностью Богу, с благодарением Богу за то, что Он посылает нам эти скорби, за то, что мы проходим свой жизненный путь. За все необходимо благодарить. И за хорошее, и за неприятное, которое происходит с нами в нашей жизни. Да, мы несем свои скорби добровольно, как и говорил нам Христос, что будете иметь много скорбей за имя Мое. Но наши страдания, как бы это ни звучало, возможно, непривычно для уха, они – это благо от Бога для нас. Какую мы получим награду, если не будем иметь скорби за имя Иисуса Христа и за веру в Него? Преследование за Ним, как мы читаем на страницах Священного Писания, все апостолы имели скорби. Апостол Павел перечисляет эти скорби, сколько его раз побивали камнями, пытались там и убить, в том числе, как и свои соплеменники иудеи, так и язычники. Да, потому что он совершал этот путь, тот путь, который предназначил ему Иисус Христос. И такой же путь нам дает и наш Бог. Да, возможно, мы не станем такими великими миссионерами, как апостол Павел или апостол Петр. Но у каждого из нас есть свой путь. Путь служения Богу, путь служения Христу, который будет сопровождаться скорбями, если мы будем истинно следовать им. Мирские люди всеми силами стараются избавить себя от скорбей. Они заливают свое горе вином, одурманивают себя табаком, иногда наркотиками, ходят на какие-то развлечения, танцы, пустословят, но мы не так должны проходить свои скорби. Мы не должны заглушать голос своей совести, мы должны быть более восприимчивыми к тому, что хочет сказать нам Господь, что хочет сказать нам Дух Святой. Среди неверующих людей есть люди более духовно зрелые, возможно, в каком-то смысле с человеческой точки зрения. И они ищут утешение своей скорби в дружбе, в работе. Иногда, знаете, у нас такое, есть такой соблазн найти какое-то утешение, если мы проходим скорби, возможно, в дружбе или в работе, или, возможно, даже в каких-то хороших отношениях там, со своими родственниками. Но любовь к своим родственникам или там, к своему мужу или жене – это только начальная первая ступень любви. Вторая ступень любви, более высокая – это любовь к ближнему. Эти ступени последовательны. Третья ступень – какая третья ступень? После того, как мы сможем полюбить своих ближних и родных, полюбить ближних окружающих нас, братьев и сестер, соседей, коллег на работе, только после этого мы сможем полюбить самого Бога. А полюбив самого Бога, я даже так скажу, что, знаете, все ищут какую-то формулу любви, формулу счастья. Да? Есть даже такой фильм известного режиссера Марка Захарова, возможно, старшее поколение даже смотрело эти фильмы, но они такие очень на слуху. Вот формула счастья. Задумывались ли, какова формула счастья? Я тоже задумывался. Вот к каким мыслям я пришел. Формула счастья – это полюбить Бога. Когда возникает счастье? Когда ты любишь, и тебя любят в ответ. Вот здесь и возникает то самое состояние счастья. А когда ты любишь Бога, ты не просто счастье получаешь, ты получаешь высшее блаженство. Потому что Бог, Он, мы знаем, и Он это доказал, Он и так всех нас любит. И любит и грешных, и покаявшихся, и спотыкающихся, и праведников, и грешников. Любит всех одинаково. И желает, чтобы все спаслись. И доказал Он свою любовь тем, что был распят на кресте, добровольно пошел на смерть. Но Бог, Он неизменен. Если человек может тебя разлюбить, он может тебя предать, изменить тебе, так и ты, как человек, то же самое можешь сделать. И разлюбить, и предать, и изменить другому человеку. И это счастье будет конечно, оно исчезнет здесь, на земле, уйдет в небытие. А любовь Божия, она вечна. Она вечна и неиссякаема. Поэтому это не просто счастье любить Бога. И, конечно же, быть восприимчивыми к Его любви по-настоящему. Когда любишь, ты по-настоящему становишься восприимчивым к любви той личности, которую ты любишь. Так это еще и вечно получать это счастье. Это не просто счастье, это блаженство, высшая форма счастья. Где нам искать утешение в скорби? В скорби, в нашей скорби. Вот апостол, не апостол, а святой пророк Давид, он говорит, только в Боге успокаивается душа моя, в 61-м псалме. Блаженны те люди, которые успокаиваются в Боге. Праведники Ветхого Завета, они как раз успокаивались в Боге, в молитве. Возможно, невозможно, а точно народ Божий, израильский, он успокаивался и находил утешение в пророках, когда пророки возвещали волю Божию. Иногда они не слушали пророков и не искали Бога, за это были наказуемы и воспитываемы Богом. Но нам, христианам, Господь дал еще большее утешение. И это утешение – это крест Христов. Взирать на крест Христов. Когда мы взираем на крест Христов, что мы видим? Мы видим Сына Божия, второе лицо ипостаси, святейшего из святых. благодетеля рода человеческого, того, которого мир не принял, не смог познать. Мы видим его прибитого гвоздями и мучимого за наше беззаконие. Это тот, который одним мановением руки мог сделать человека слепого от рождения зрячим, восстановить обездвиженного человека с одра болезни. Это тот, который насыщал хлебом, малым количеством хлеба и рыбы, тысячи и тысячи. Это тот, который воскрешал людей. И вот он пригвожден. Он пригвожден и терзается за наши грехи. За то, чтобы нас опять привлечь к благодати Божией. Опять, чтобы мы опять получили усыновление от Бога Отца. С креста Христова изливается неизмеримым потоком любовь божественная. Это любовь, которая покрывает все. Она истребляет и злобу, и вражду. Она врачует многие сердца уже из поколения в поколение, многих верующих в Бога. Это величайшая жертва, это безграничное милосердие, затмевающее любые наши скорби. Любовь Христа – это как исцеляющий елей для наших скорбящих сердец. А крест Христов – это источник этой любви. И только проникшись этими мыслями, этими чувствами и взирая на крест Христов, мы получаем истинное утешение, утешение в наших скорбях. Мы верим в будущую жизнь, мы живем этой надеждой. Нам, христианам, дал Господь возможность воззреть на крест Христов, лицезреть его и хвалиться им, как желал апостол Павел. Исполнена утешением и Библия, текст Священного Писания, который тоже очень много говорит об Иисусе Христе и свидетельствует о нем. И очень много слов утешения мы получаем со страниц Библии. Поэтому, если ты, друг дорогой, брат или сестра в скорби, если у тебя умер или погиб родственник, если у тебя сейчас сложные обстоятельства жизни, воззри на крест Христов, воззри на этот неисследимый источник радости и благодати и покрой свои страдания и скорби любовью Господа нашего Иисуса Христа. Прочитай об этом на страницах Священного Писания, в Евангелии, и ты познаешь, насколько благ Господь, а Он действительно благ и милосерд, и Его благость и милосердие продолжаются уже и будет бесконечно. Вникните в слова апостола Павла, который пишет в втором послании к Коринфянам. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих». Конечно, удивительные тексты апостола Павла, он столько в одном предложении может уместить божественных истин. Он действительно, у него был дар Святого Духа так вот писать. «Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа». Отец и Сын есть одно, это один путь, ведущий к Отцу, и он только через Иисуса Христа. Написано «Отец милосердия». Но что такое Отец милосердия? Мы по справедливости и по закону, который дан был через пророка Моисея, в принципе, должны получить справедливое воздаяние за наши грехи смерть. Но Отец Небесный не желает нам смерти. Он желает нашего воскресения, нашей вечной жизни, воскресения от наших грехов. Поэтому он посылает своего сына, чтобы сын добровольно, посредством своей безграничной любви, прошел через все эти страдания, все это вочеловечился, и претерпев все эти страдания на земле, которые он, конечно же, не заслуживал, в конечном итоге претерпев смерть, поругание и воскресение, избавил нас от фактической гибели. То есть наша гибель была неизбежна, и Бог это понимал. Мы находились в грехах, и, возможно, даже есть люди, которые находятся сейчас в грехах, но Бог знает, что они в какой-то момент покаятся и придут к Нему. И Бог, от воли которого зависит существование всего мироздания, и наши жизни, они фактически принадлежат Ему, Он очень долго терпит наше беззаконие и грех. Вспомните, сколько много грехов мы совершали за свою жизнь. И все эти грехи, они покрыты. Покрыты благодатью Божией, покрыты кровью Иисуса Христа. По вере нашей, по нашему истинному покаянию, по запечатлению Духа Святого в наших сердцах. Бог не желает воздать справедливо грешнику. Бог желает спасения грешнику. И вот Бог всякого утешения. Бог всякого утешения. Это слово «утешение» на древнегреческом переводится как «параклет», тот, кто идет рядом, чтобы помогать. Не просто утешать, в том числе и утешать, но идет рядом, чтобы помогать. Вспомните Пятидесятницу. Это фактически мы вспоминаем рождение Церкви. Апостолы Иисуса Христа были 3 года рядом с ними и видели чудеса, которые никто раньше не делал, как написано в Библии. В итоге, после смерти, взятия Иисуса Христа, его смерти было очень глубокое разочарование. Мы все знаем, что они пошли заниматься теми делами, которые занимались до призвания. Они не пошли проповедовать, они не пошли спасать людей, они не пошли исцелять людей и помогать им прийти к Богу. Но после сошествия Духа Святого, первое, что они сделали, они пошли к большому множеству людей, несмотря на то, что они осознавали, что им грозит большая опасность, потому что так, в тот момент было сильнейшее гонение на всех последователей Иисуса Христа. То есть их, в принципе, должны были, по идее, схватить и принести в Синедрион, а дальше там, в том числе и побить камнями, и предать там на суд римлянам и так далее, и тому подобное. Ничего хорошего, но им это не помешало. То есть они совершенно, абсолютно, без всякого страха пошли исполнять свою миссию. Поэтому сошествие Духа Святого – это рождение Церкви. И Дух Святой, Он и есть тот утешитель, потому что Господь Иисус Христос еще раньше говорил, что «И я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Святой Дух, Он не только обличает нас. Очень часто мы слышим проповеди об обличении Духом Святым. Да, Он обличает, но не делает это, чтобы нам навредить, а чтобы нас исправить. Но Он также и научает нас, и поддерживает нас. Если мы споткнулись, дает нам силы для того, чтобы мы встали и пошли дальше. Без Духа Святого не смогла бы существовать здесь, на земле, наша Церковь. Огромный труд. Мы даже не представляем, какой совершает труд Дух Святой. Но то, что мы с вами приходим и каемся, и молимся, и славим Господа, и то, что Господь дает церквям поместным и проповедников, и молитвенников, и много-много чего еще, какие-то дары духовные, это все от Святого Духа получает Церковь. Для того, чтобы нас привести в Царствие Небесное, чтобы мы прошли этот путь и дошли, будучи верными Иисусу Христу, до конца. Вот интересно, как Бог действовал на протяжении всей истории рода человеческого. Сначала он являлся как Бог Саваоф, великий Бог, Бог-Отец. Проявлялся он посредством каких-то уникальных природных явлений, когда выводил израильский народ из египетского рабства, когда он защищал народ израильский, там, помогал им против их там, большого количества врагов и так далее, и так далее. И сколько мы всего можем прочитать. И он через пророков говорил. Потом пришло время, когда сам Иисус Христос, Сын Божий, пришел на землю и непосредственно в человеческом облике стал учить людей, учить Царствию Небесному, учить спасению, учить покаянию. И после этого пришел уже Дух Святой. И сейчас Он пребывает здесь, на земле, и помогает нам следовать за Богом. То есть такое удивительное. То есть мы фактически, можно так сказать, что род человеческий никогда не оставался без внимания Бога. Бог всегда помогал людям в разных проявлениях. Подлинно Дух Святой – это тот, кто идет рядом, чтобы помогать избранным Божьим детям. В заключение хочу сказать, что да благословит нас Господь искать утешение только в Нем и уповать только на Него. Что бы с нами ни происходило, какие бы проблемы и сложности в нашей жизни ни были, источник утешения – это Бог. И взирая на этот источник вечной, неиссякаемой любви, крест Христов, мы не должны ни в коем случае унывать. Уныние – это грех. Я уверен, все скорби может покрыть, любые скорби может покрыть Бог своей любовью. И будучи утешенными, как мы читаем, нам не только это утешение нужно к себе применять, и будучи утешенными нашим Господом, нужно необходимо нести это утешение своим ближним. Да, наши ближние, сколько много действительно скорбей, и смотря на происходящие события, в том числе и в нашем государстве, сколько много горя, и оно касается так или иначе нас. Да, и вот наши ближние, они нуждаются в этом утешении. И мы, наполненные утешением от Духа Святого, мы должны его нести другим людям. Поэтому благослови нас, Господь, искать утешение только в Боге и распространять его на всех ближних наших. Аминь.